С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Вот главные темы выпуска. 18 мая – Международный день музеев. В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. 18 мая отмечается 65-я годовщина депортации крымских татар. Ровно 65 лет тому назад, в начале мая 1944 года, сразу после освобождения Крыма от немецких войск, Сталин подписал подготовленное НКВД постановление о выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую ССР. Всех крымских татар, от младенцев до глубоких старцев, обвинили в сотрудничестве с немецкими фашистами и измене родине. С тех пор 18 мая стало днем памяти и скорби для всего крымско-татарского народа. В этом году к годовщине депортации крымских татар приурочен их Всемирный конгресс, который откроется в Симферополе завтра. Как сообщает пресс-служба Меджлиса крымско-татарского народа, планируется, что 18 мая делегаты и гости конгресса примут участие в мемориальных мероприятиях, посвященных памяти жертв геноцида, и во всекрымском траурном митинге, который начнется в час дня. Из Крыма передает наш специальный корреспондент Валерий Балаян.
Массовая депортация всего крымско-татарского народа началась ранним утром 18 мая 1944 года и завершилась уже к вечеру 20 мая. Провести столь масштабную операцию в столь рекордный срок удалось за счет отвлечения с фронта огромного войскового контингента из действующей армии и внутренних войск, которые, по всем правилам военной науки, окружили к этому моменту все места компактного проживания крымских татар по всему полуострову. О событиях накануне 18 мая вспоминает Расим Сулейманов.
Вечером пришли, лампу попросили, ну, офицеры, и два табуретки забрали. Мы, говорят, утром отдадим, а утром нас уже вывезли. Они знали, нам ничего не говорили даже.
В отчетной телеграмме руководителей НКВД на имя Сталина указывалось, что выселению из Крыма подверглись около 190 тысяч крымских татар. Перед войной они составляли в разное время от 60 до 80% от всего населения Крымской автономной республики, входившей тогда в состав РСФСР, вспоминает Решат Мемедлаев.
Ну, как выгоняли, помню, ночью разбудили. Я встал, плакал, родители одевались. Погода была солнечная и очень холодная. Меня одевали вот детские, сестрины вещи одевали на меня. 3-4 слоя, по-моему. Но я все равно мерз.
Как вы по-детски воспринимали? Что происходит?
Война. Для нас это была война.
Все люди, пережившие депортацию, сходятся в своих воспоминаниях, что операция повсеместно происходила по одной и той же схеме. Ночью или рано утром с заранее приготовленным автотранспортом и железнодорожными вагонами, вспоминает Расим Сулейманов.
12 лет, час, всех заставили одеваться, одеял там возьмешь, кто успел. На улицу солдаты были, ну, там поляна была, на поляну всех выставили. И потом на машину грузили, привезли сюда, там на вагон начали грузить. И чик-чик. И не знаешь, куда везти.
Ну, они пришли, давай, там сколько? Ну, 15-20 минут, полчаса. А что собираться? Вставай, иди. Никакое объяснение. А нас было шестеро. Ну, помню, всех машин посадили. 3-4 семьи, там 5 семей, наверное, полные. Маленькие машины грузовые. 12 или 18 семей у нас в один вагон засунули. Там как мухи были. На поезда и поехали.
Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан и прилегающие районы Казахстана и Таджикистана. При этом в пути следования и в первый год депортации от голода и болезней умерло около 46%, то есть почти половина выселенного крымско-татарского народа, вспоминает Решат Мемедлаев.
В Ташкенте нас выгрузили, машину мы перевезли в Пскентский район. Оттуда уже из колхозов приходили и бричками брали на работу. Один колхоз возьмет 2-3 семьи, другой возьмет тоже 2-3. Вот так рассосался по всему Узбекистану. А жить там вот узбеки давали комнаты. Их, видать, заставили им дать комнату. Саманы, маленькие домики. А мы жили прямо в ферме. Там была комната. Ни окон, ни дверей туда нас засадили. Вот это я очень хорошо помню, как мазали все.
Однако небольшие группы, в числе которых оказался и Расим Сулейманов, были отправлены в Марийскую АССР, на Урал и в Костромскую область. Но статистика смертности оказалась одинаковой и для тех, кто попал в теплую Среднюю Азию, и для тех, кто оказался на Северном Урале.
Марийский АССР.
А куда вас поселили потом жить?
Барак. Такие бараки были брошены. Лесозаготовка. Вот лес в Грузии. Нормы сделаешь 600 грамм, нормы не сделаешь, хлеба нет.
Однако высылкой мирного населения отец народов Сталин решил не ограничиваться. По всем фронтам были изданы специальные приказы об увольнении из армии всех крымских татар. Они также направлялись на спецпоселение. Исключение было сделано только для старших офицеров, которые продолжали воевать и подверглись высылке сразу после окончания войны. С учетом бывших военнослужащих, число депортированных крымских татар достигло 200 тысяч человек.
Ну, потом сказали, что враги народа. Такой слух пустили, все говорили. Мы враги народа. Даже вот по первое время местные жители прятались от нас. Думали, они убьют, они детей жрут, они то делают, другое делают.
Участь крымских татар вскоре разделили армяне, болгары и греки. 24 июня 1944 года началось их выселение из Крыма. Депортации подверглись около 11 тысяч армян, более 12 тысяч болгар и более 14 тысяч греков. Вместе с ними были отправлены на спецпоселения, проживавшие в Крыму турки, курды, персы, цыгане. Всего за годы войны из Крыма было депортировано более 300 тысяч жителей. С карт Крыма была стерта вся татарская топонимика. Ее оставили только историческим названием гор и нескольким населенным пунктом.
Здесь уже крымских названий не было, ничего не было. Даже все вот курорты, мурорты, все говорили, что это кто-то другой строил. А ни одного крымского слова здесь не было, боялись говорить.
Массовое возвращение крымских татар в Крым началось лишь в 1989 году. Сегодня, 18 мая, в Симферополе в час дня пройдет всекрымский траурный митинг, приуроченный ко дню памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
12:15 в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Коалиция «Другая Россия» подала заявку в мэрию на проведение митинга под лозунгом «Россия против Путина» 31 мая. В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. На президентских выборах в Литве победила глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Грибаускайте. В Японии число подтвержденных случаев заболевания гриппом H1N1 превысило 120. В столице Мьянмы Янгуне начался суд над лидером оппозиции, нобелевским лауреатом Аун Сан Су Чжи. На северо-западе Пакистана идут ожесточенные бои на окраинах главного города долины Сват Мингоры. В китайской провинции Хунань в результате обрушения эстакады погибли по меньшей мере 6 человек, ранены 17. В Женеве открывается очередной 5-й раунд международных консультаций по урегулированию ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. Ядерная программа Ирана и мирный процесс на Ближнем Востоке – основные темы переговоров президента США и премьер-министра Израиля. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 14:07. Слушайте программу «Свобода в клубе. Квартира 44». Тема «Человек в закрытом обществе». Что такое закрытое общество? От чего и от кого оно закрывается? Всегда ли открытость идет на пользу обществу? Япония и Югославия, как примеры закрытых обществ. Россия – открытое общество 90-х и закрытое общество 2000-х. Историки Александр Мещеряков, Сергей Романенко, Кирилл Кобрин, историк культуры Михаил Ямпольский, главный редактор издательства НЛО Ирина Прохорова, гости программы, ведущая Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня газета «Ведомости» опубликовала материал председателя некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яны Яковлевой о проблеме правовой защищенности бизнеса в России. Подробнее об этом обозреватель прессы на радио «Свобода» Михаил Шевелев.
Одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня – выступление в газете «Ведомости» Яны Яковлевой, председателя движения «Бизнес-солидарность». «Чужой риск» – так называется эта публикация в газете «Ведомости». Дмитрий Медведев сетует, пишет Яна Яковлева, что бизнес в России безответственный, не хочет вкладывать деньги даже в собственное производство. Надо ситуацию менять, иначе нас ждет печальное будущее. Нас ждет печальное будущее – это цитата из выступления Дмитрия Медведева. О печальном настоящем. В условиях открытия и ведения бизнеса, практикуемых чиновниками по борах, криминально-административном рейдерстве, сказано немало. Но сейчас, как утверждает Яна Яковлева в газете «Ведомости», под вопросом само понятие «предприниматель». Показательный случай – осуждение целого коллектива «Аптеки» в Подольске. Конкретное дело, в котором, вопреки решению Пленума Верховного Суда, запретившего привлекать наемных работников по статье «За незаконное предпринимательство», происходит суд над целым коллективом. Наемные сотрудницы названы предпринимателями и осуждены. Малое предприятие названо организованной преступной группой. Что означает понятие «преступная группа» в применении к малому предприятию, спрашивает автор публикации. Это возможность не устанавливать вину каждого, а судить всех скупом. Можно не доказывать сверхдоход, полученный каждым, достаточно посчитать общую сумму на всех и вменить каждому в качестве особо тяжкого преступления. Групповой процесс, по мнению автора публикации в газете «Ведомости», это разложение правосудия. В рамках преступной группы уже не нужно доказывать отдельно вину каждого гражданина. Но выходя за рамки конкретного уголовного дела, Яна Яковлева приходит к некоторым общим выводом. «Репрессивная машина, — пишет она, — останавливает любой предпринимательский порыв созидания. Сегодня российский бизнес в окружении. С одной стороны, кошмарящие его чиновники, с другой — презумпция виновности бизнеса, исповедуемая следствием и судами. Риск того, что современное модернизированное производство приглянется рейдерам, огромен. Нет ни одного закона, по которому можно было бы от них отбиться». Работает принцип наказания за успех. Чуть выделился, можешь стать жертвой. И какой смысл делать конфетку для рейдеров, задается вопросом Яна Яковлева, лидер движения «Бизнес-солидарность». Ее комментарии к публикации в газете «Ведомости» в эфире «Радио Свобода».
Законодательные меры, они, безусловно, очень важны, потому что все то, что нам посылает сверху власть, ведь люди же воспринимают и слушают. Не надо никого обманывать, то есть здесь все понимают, где что на словах, а где что на деле, да. И когда сначала там вроде бы убирают Пронина, а потом дальше дело не идет, то все понимают, что все равно вопрос как-то повис по поводу реформы МВД. Я думаю, что все об этом думают. Законодательные меры, безусловно, важны, потому что это будет определенный сигнал бизнесу, и нужно провести вообще всю ревизию законодательства на предмет вот этих коррупционных ловушек, подстав, которые организовывают сами чиновники для бизнеса. На законодательном уровне, конечно, культуру не поменяешь, но, наверное, что-то должно быть, у нас какой-то культурный переворот в сознании. Но все равно все сверху. То есть если власть будет показывать, что она к предпринимательству по-настоящему относится, как к созидающему элементу, а не как к преступнику, и на деле это, и на уголовном деле это будет видно, да, когда предприниматель приходит в суд и не может ничего защитить в суде, и суд проштамповывает по заказу обвинение все подряд, то о каком можно говорить климате и развитии и созидании? Бизнес работает там, где возможно работать. Бизнес зарабатывает там, где возможно зарабатывать. Когда прибыль можно получить коротким путем, а можно там биться безуспешно в суде и еще с неизвестным результатом, то, конечно, бизнес идет там по простому пути. Когда простым путем будет защита своих прав в суде, очевидных прав, то тогда, конечно, бизнес не будет пользоваться. И когда коррумпировать чиновника будет сложнее, чем его не коррумпировать. Сейчас же бизнес работает в той воде, которая есть. Поэтому говорить бизнесу, давайте вы взятки не давайте. А как они? А хорошо, тогда не будет бизнеса. Но если бизнесмен переезжает, предположим, какой-то бизнесмен переезжает во Францию, да, он же не начнет во Франции строить, пытаться коррумпировать чиновника, дать ему взятку, решить свою проблему с помощью ему известного способа. Он же не будет. Он будет принимать те правила, которые существуют в этой стране. Потому что он понимает, что это правило. Бизнес же, попадая в коррупционную цепочку, сам становится преступником, сам попадает на крючок. И человек, находящийся на крючке, уже ничего не может, ну это, наверное, культурно, на уровне какого-то, может, культурного сознания. Человек, находящийся на крючке, он думает о том только, как не заглотнуть его глубже. А ему некогда получать дополнительную прибыль, там, содержать сотрудников. Здесь все взаимосвязано. Нам надо у себя построить новые четкие правила, по которым люди будут жить. Постепенно. Ну, то есть это не сразу, это 10 лет, 20 лет. Но надо начинать выстраивать четкие, прозрачные, немутные правила.
Вы слышали мнение председателя движения «Бизнес-солидарность» Яны Яковлевой. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас поговорим о наиболее важных международных событиях. Ядерная программа Ирана и мирный процесс на Ближнем Востоке, как ожидается, станут основными темами переговоров президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, которые пройдут сегодня в Вашингтоне. О том, как мировые СМИ комментируют эту встречу, мой коллега из пражской студии Александр Гостев. Здравствуйте, Александр.
Лейла, добрый день. Действительно, это одно из самых важных международных событий, которые ожидаются. Сейчас все СМИ, конечно же, пишут, что на этих переговорах глава правительства Израиля намерен обсуждать с американским лидером в первую очередь иранскую ядерную программу. И, конечно, Беньямин Нетаньяху будет пытаться убедить Белый дом оказать давление на Исламскую Республику. Ну, вот, например, Санди Таймс, комментируя этот визит, напоминает, что более 10 уже лет назад, когда президент США Билл Клинтон ждал переговоров с Беньямином Нетаньяху, который тогда также был премьером, он высказал свое мнение журналистам об израильском лидере. Цитата. «Он думает, что он супердержава». Но вот Клинтону, как напоминает британская газета, тогда удалось усадить Нетаньяху за стол переговоров с палестинцами, хотя, конечно, никаким успехом это не привело. И теперь, спустя фактически 10 лет, очень похожий такой экзамен предстоит и Бараку Обаме. Недавно президент Израиля Шимон Перес заверил Бараку Обаму, что за прошедшие годы Нетаньяху изменился немного. Это опять-таки пишет об этом Санди Таймс. Но газета напоминает, что сегодняшний Нетаньяху во многом не согласен с американцами и не считает своевременным стремление Вашингтона к скорейшему достижению соглашения по формуле «два государства для двух народов». Надо еще отметить, что три дня назад Барак Обама фактически предостерег Израиль от каких-либо военных, не согласованных с Белым домом акций. Ну, имеется в виду, конечно, авиаудар по ядерным объектам Ирана. И соответствующее послание Обама передал израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху. И США, в общем, сейчас, по данным израильских, американских, британских газет, США требуют, чтобы, ну, как бы Израиль не преподнес такого сюрприза, проведя какую-то военную операцию против Ирана. С другой стороны, есть уже где-то месяц информация о том, что израильские военные полностью готовы в любой момент нанести массированные авиационные удары по иранским ядерным объектам. А также многие газеты пишут о том, что Израилю, который много десятилетий существует в окружении враждебных государств, неизбежно придется всегда иметь под рукой такой козырь, неизвестный ни врагам, ни даже союзникам. Иначе он просто не выживет. И если уже израильская ядерная программа, а это еще один вопрос переговоров, будут поставлены под международный контроль, то все это прекратится. Поэтому Израиль никогда на это не пойдет, поэтому это очень сложная, тупиковая ситуация, вот эти переговоры. Будут ли израильтяне бомбить Иран, они не скажут. Поставят ли они собственные какие-то военные ядерные разработки под международный контроль, скорее всего, скажут нет. И при этом им нужно о чем-то договориться. И Обаме нужно продемонстрировать собственный успех. Причем еще помимо Ирана, помимо ядерного оружия, существует собственно мирный процесс, да, на палестинских территориях. В этой связи, кстати, очень важно напомнить, что вчера, 17 мая, в Египте палестинским движением, основным противоборствующим, Фатх и Хамас, удалось, как пишут некоторые информационные агентства, достичь довольно значительного прогресса на таких мирных переговорах. Стороны пришли к соглашению об отправке 7 июля в Газу представителей египетских правоохранительных органов, которые займутся как бы переподготовкой сотрудников сил безопасности в секторе. И также достигнута договоренность о формировании такого временного высшего комитета, который заменит правительство до выборов. Ну, соответственно, все это, естественно, непосредственные, будет обсуждаться сегодня в Вашингтоне, и результаты, ну, очень туманны, ни одно СМИ не берется делать предсказания. Просто все, как бы, если я подытожу, все говорят о том, что событие очень важно, чем закончится, непонятно. Лейла?
Спасибо, Александр. Это был мой коллега из пражской студии Александр Гостев, который рассказал нам о том, как мировые средства массовой информации комментируют встречу президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, который пройдет сегодня в Вашингтоне. Вы слушаете «Свободу в полдень». И сегодня в Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. Напомню, в воскресенье в селении Алкун в столкновении с милицией были убиты, по уточненным данным, двое боевиков. Один милиционер ранен. Накануне президент Ингушетии Юнузбек Евкуров обсудил совместные меры по борьбе с экстремизмом с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Грозном Ахмеда Султанова.
О важности этой спецоперации, проводимой на границе двух республик, говорит и тот факт, что минувшим днем в Магасе прошла встреча президентов двух республик. Руководитель Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что у боевиков с собой было большое количество оружия и взрывчатки. Группа преследования нашла где-то около 4000 боеприпасов. По его словам, остается только предполагать, куда они собирались с таким арсеналом. На встрече также было оглашено важное решение о том, что обе республики объединят усилия по борьбе с вооруженным подпольем, и в авангарде этой борьбы будут стоять чеченцы и ингуши. А тем временем продолжающаяся в Сунжинском районе Ингушетии операция по розыску отряда боевиков за ночь существенных результатов не дала. Лесной массив, в котором они могут находиться, по словам источников в республиканском МВД, еще с прошлого дня взят в плотное кольцо. По квадрату наносился авиационный и минометный обстрел. Ночью звуки выстрелов чуть стихли, но с утра стрельба опять возобновилась. Все силовые структуры Ингушетии переведены на усиленный режим работы. Увеличено количество охраны Министерства внутренних дел и районных отделов милиции. Проводится досмотр автотранспорта и личная проверка пассажиров, въезжающих и выезжающих из республики. Передвижные блокпосты установлены и в близлежащих от места проведения операции населенных пунктах. Действия военных и сотрудников спецподразделений ингушской и чеченской милиции координируют созданный на месте оперативный штаб. В местах предположительного появления боевиков, как говорят милиционеры, выставлены засады и секреты. Новых данных об убитых и раненых пока не поступало. Известно, что еще накануне в ходе боя убито двое боевиков, один из которых якобы уроженец Азербайджана, а второй предположительно араб.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Ахмед Султанов. В 19:07 слушайте программу «Время гостей». Грядущая цифра. О том, что увидит зритель цифрового телевидения, кто и за что будет платить. Обо всем об этом дискутирует руководитель федерального предприятия РТРС Алексей Малинин и член Комитета по информационной политике, технологиям и связям Госдумы депутат Илья Пономарев. Ведущая Анна Качкаева. Во второй части нашей программы 18 мая отмечается Международный день музеев. С сегодняшнего дня возобновляется выход журнала «Огонек». В Москве ко дню города сносят мини-гаражи «Ракушки». Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коалиция «Другая Россия» подала заявку в мэрию на проведение митинга 31 мая. В акции под лозунгом «Россия против Путина» готовы также участвовать представители движения «Солидарность», «Левого фронта», «Антивоенного клуба» и других оппозиционных организаций, сообщил член исполкома «Другой России» Александр Аверин. В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. В воскресенье в селении Алкун в столкновении с милицией были убиты, по уточненным данным, двое боевиков, один милиционер ранен. На президентских выборах в Литве победила глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Грибаускайте. За нее проголосовали 69% избирателей. Еще одна из бортпроводниц авиакомпании «Красэйр» вынуждена была прекратить бессрочную голодовку по состоянию здоровья. 17 стюардесс красноярских авиалиний объявили голодовку в минувший четверг с требованием выплатить долги по зарплате за 8 месяцев. В Японии число подтвержденных случаев заболевания гриппом H1N1 превысило 120. Большинство заболевших – подростки. В ряде районов на западе страны закрыты школы, отменены публичные мероприятия. В провинции Хунань, в центральном Китае, в результате обрушения эстакады погибли по меньшей мере 6 человек, 17 ранены. В Женеве открывается очередной 5-й раунд международных консультаций по урегулированию ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. Абхазская делегация может не принять в них участие. На северо-западе Пакистана идут ожесточенные бои на окраинах главного города долины Сват – Мингоры. По данным ООН, более миллиона пакистанцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий. В столице Мьянмы Янгуне начался суд над лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи. Она обвиняется в нарушении режима домашнего ареста. Ей грозит 5-летний тюремный срок. Ядерная программа Ирана и мирный процесс на Ближнем Востоке, как ожидается, станут основными темами переговоров президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху.
Вы слушаете «Свободу в полдень». 18 мая отмечается Международный день музеев, который празднуется во всем мире с 1977 года. А традиция открывать музеи на ночь и пускать посетителей в них бесплатно берет начало с 1998 года, когда подобный эксперимент провели власти Берлина. В Мадриде, как и во многих других городах мира, с субботы на воскресенье прошла так называемая «Ночь музеев», которая проводилась уже 5-й год подряд и вызвала неизменный интерес у жителей и гостей испанской столицы. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Главным новшеством этого года стало участие в «Ночи музеев» картинной галереи Тиссена Борнемиса, которая считается крупнейшей частной коллекцией мира после коллекции королевы Елизаветы. Галерея входит в так называемый «золотой треугольник искусств» испанской столицы вместе с Прадо и Центром искусств королевы Софии. Речь идет о трех крупнейших музеях, которые находятся недалеко друг от друга на одной улице. Ранее в бесплатном показе своих коллекций до часу ночи участвовали лишь государственные музеи Испании. Впрочем, ни у входа в собрание Тиссеновской коллекции, ни у входа в другие музеи столицы на этот раз особых очередей не было. Причина – День святого Исидора, покровителя Мадрида. Многие жители столицы на праздник предпочитают из нее уехать. А также московский конкурс Евровидения, который смотрела буквально вся Испания. Так что в музеи в эту ночь отправились лишь самые большие фанатики искусства. У входа в главную картинную галерею столицы Прадо их встречал директор Мигель Сугаса. Прадо, благодаря своей коллекции, музей неповторимый. И в первую очередь коллекции испанских художников, таких как Эль Греко, Веласкес или Гойя. Здесь также представлены мировые шедевры Цициан, Рубенс. Музей – это место встречи с прекрасным, место поклонения и наслаждения произведениями искусства. Ночь музеев прошла и в больших и малых городах страны. К примеру, в городе Мерида допоздна был открыт интереснейший музей древнеримской культуры, которая доминировала на Иберийском полуострове 2000 лет назад. А приятным сюрпризом для испанцев явилось открытие в эту ночь пещеры Альтамира, что находится в провинции Кантабрия на севере страны. Пещера-музей известна своей наскальной живописью, выполненной первобытным человеком. Запись на экскурсию в пещеру производится обычно за полгода, а здесь вход оказался совершенно свободным. Отметим, что в свое время международная инициатива в отношении Ночи музеев пришлась в Мадриде по вкусу. Цель этого мероприятия, как неоднократно заявляли представители мэрии, попытаться приобщить к культуре испанскую молодежь, обычно проводящую ночь с субботы на воскресенье в барах и дискотеках. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Какой из всемирно известных музеев вы бы хотели посетить? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев задал жителям Улан-Удэ.
Во-первых, музей Мадам Тюссо, потому что мне очень нравятся фигуры из воска. А второй музей – это Лувр. Посмотреть на легендарную Мону Лизу. Музей Румянцева в Петербурге, музей Гуггенхайма в Нью-Йорке и Британский национальный музей.
Оружейную палату. Я всегда студентам говорю, кто ходит в музей на свидание? Они молчат. В музей ведь можно на свидание ходить. Почему? Потому что сейчас там представлены такие вещи, где можно попить чай по-японски, чай по-китайски, из самовара попить чай. Можно посмотреть, можно поиграть. Дети, игровые комнаты, можно провести экскурсию и, конечно же, ознакомиться со всеми экспонатами, которые там есть.
Целый год хотел посетить Эрмитаж, но так и не зашел. Ну, в общем, к истории нет никакого особого интереса. Мне кажется, сейчас просто спекулируют историей, в том числе и всякими там древними вещами, ценностями. Конечно, с удовольствием сходил бы, не знаю, если бы я был в Лондоне, там, посетил бы музеи, но, правда, я не знаю, какие там.
Пропадает всякий интерес, наверное, у народа. наверное, не до музеев, как с такой жизнью тяжелой, вот из-за материальных проблем.
Хотела бы побывать в Версале. Мы были в Петергофе не так давно, и это барокко. Версаль тоже классицизм, барокко, и вот интересно, как там сравнить?
Третьяковская галерея, потому что там я бывала с детства. Сейчас уже вот в зрелом возрасте мне бы хотелось. У меня там явление Христа народу, это вот мое детское самое маленькое впечатление, поэтому мне бы хотелось его увидеть именно сейчас.
Если раньше даже в театре везде народ ходил, отдыхал, а сейчас такого отдыха уже, конечно, нет. В связи вот с нехваткой денег, работы покидают. Какое настроение может быть?
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, какой из всемирно известных музеев вы бы хотели посетить.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части – со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». С сегодняшнего дня возобновляется выход журнала «Огонек», который из-за финансовых трудностей был прекращен более 4 месяцев назад. Возобновить издание журнала, бывшего в перестроечные времена одним из самых влиятельных и многотиражных средств массовой информации, удалось благодаря владельцу издательского дома «Коммерсант» Алишеру Усманову. Он купил холдинг «Телеком Инвест», одним из активов которого и был «Огонек». Руководство «Коммерсанта» пообещало сохранить стиль издания. Главным редактором остается Виктор Лошак. Удастся ли журналу обрести былую популярность с новым хозяином? О перспективах возрожденного «Огонька» с Виктором Лошаком поговорила моя коллега Людмила Телень.
Известно, что «Огонек» 18 мая выходит в свет. После полугодового перерыва он опять поступает к своим читателям. Скажите, сохранит ли журнал свой формат?
Да, «Огонек» сохранит свой формат, свою команду. То есть это придет к читателю узнаваемый журнал, тот самый журнал, с которым читатель, собственно говоря, не по своей вине и расстался в канун новогодних праздников.
Насколько обновился творческий коллектив? Появились ли какие-то новые журналисты? Ушел ли кто-то из известных журналистов?
Нет, творческий коллектив остался практически тем же, за какими-то совершенно единичными исключениями. То есть коллектив сохранился, даже более сохранился, чем я ожидал, потому что, в общем, на журналистов «Огонька» очень претендовали другие издания, тем не менее все сохранились и радостно встретили друг друга в тот момент, когда мы начали работать заново.
Виктор, какие задачи были поставлены перед вами как главным редактором, владельцами издательского дома «Коммерсант»?
Была пока поставлена задача стартовать, потому что все происходило все-таки несколько иначе, чем когда некое издание покупается какой-либо медиагруппой. Сначала идет изучение, маркетинг, потом выстраивается коммерческая политика этого издания. Тут же произошло все несколько иначе. Сначала было куплено издание, а потом уже стали прикидывать, как оно должно с точки зрения коммерции и маркетинга существовать. То есть мы выходим на маркетинговые исследования, аудитория «Огонька», место журнала, ниша журнала продолжается вестись.
То есть с точки зрения «Коммерсанта» это был такой жест доброй воли?
Это был жест доброй воли не с точки зрения «Коммерсанта», а с точки зрения владельца «Коммерсанта» Алишера Усманова. Но еще раз напомню, что Алишер Усманов приобрел компанию «Телеком Инвест», которая владела «Огоньком». А уже вместе с компанией «Телеком Инвест» он получил и другие активы, принадлежащие этой компании. В том числе одним из активов ее был журнал «Огонек».
Вы встречались с Алишером Усмановым?
Да, встречал.
Он перед вами какие-то задачи формулировал?
Скорее, я бы сказал, что мы, во-первых, познакомились, я не был раньше знаком с Алишером Бурхановичем. Во-вторых, речь шла о том, чтобы возобновить «Огонек». Владелец сказал, что он команду менять не намерен, в том числе и главного редактора.
Вам как главному редактору дали какие-то гарантии? У вас есть карт-бланш хоть на какое-то обозримое время?
Передо мной никаких временных рамок не ставилось. Ставилась лишь задача возобновить «Огонек». Мне были даны гарантии, что мы работаем. Как будет дальше все происходить? Каковы будут результаты «Огонька»? Как будет развиваться кризис? Что будет происходить с бизнесом, собственно, принадлежащим Усманову? Наверное, это все превходящие, которые будут влиять и на судьбу «Огонька». Напомню, что «Коммерсант» — это издательский дом, который занимается только медиабизнесом и, к сожалению, делает шаги адекватные к кризису и адекватные тому, как развивается рынок рекламы.
Вы не опасаетесь, что не сейчас, а через какое-то время руководители издательского дома «Коммерсант» захотят приспособить «Огонек» под свои коммерческие задачи, и таким образом рано или поздно произойдет отказ от формата такого журнала для семейного чтения, традиционного журнала, каким остается до сих пор «Огонек»?
Я бы считал, что приспособление «Огонька» к коммерческим задачам издательского дома «Коммерсант» уже происходит. И чем активнее оно будет происходить, тем выше будет степень выживаемости самого журнала. Если вы спрашиваете о том, есть ли у «Коммерсанта» идея каким-то образом изменить «Огонек», я с такой идеей, в общем, не знаком. И не очень себе представляю, как «Огонек» можно менять. Уже были те, кто хотел его очень поменять. Вы знаете, как это у них блестяще получилось. И вообще у меня есть теория о том, что бренд сильнее журналистов. Бренд – это такая штука, чем-то мы его напитываем за всю свою жизнь, что его очень трудно поменять. То есть он очень сопротивляется каким-то революционным изменениям. Мягким, ласковым подвижкам, да, возможно. А вот так вот взять его резко поменять в какую-то сторону, вряд ли что-то получится.
С главным редактором журнала «Огонек» Виктором Малышаком беседовала моя коллега Людмила Телин. Программу «Свобода в полдень» продолжат новости науки. У микрофона Ольга Орлова. Биологи Словацкой академии наук провели исследование растений и животных в Чернобыльской зоне. Как сказал руководитель научной группы Мартин Хайдук, двухголовых собак ученые не обнаружили, но нашли изменения в структуре протеина в сое, которая выросла в чернобыльских полях. Биологи сравнили сою, появившуюся в зоне Чернобыля, с соей в местах с нормальным радиационным фоном. Оказалось, что белковый состав растений несколько отличается. Мартин Хайдук полагает, что растения в чернобыльской зоне могут стать прототипами тех продуктов, которые будут сопровождать в дальних полетах космонавтов, поскольку эти растения устойчивы к высокому радиационному фону и в то же время безвредны для человека. За последние 10 лет резко изменился половой состав среди населения Вьетнама. Это показали исследования демографа Кристофа Жильмо из Университета Декарта в Париже. Сегодня Вьетнам является одной из самых быстрорастущих стран мира. Его население составляет почти 85 миллионов человек. По данным доктора Кристофа Жильмо, оказалось, что еще в начале 2000 года половой состав новорожденных был близок к естественному. На 100 девочек рождалось 105 мальчиков. А к 2009 году соотношение резко изменилось. Сейчас на 100 девочек рождается 111 мальчиков. Как считают ученые, это связано с распространением техники ультразвукового сканирования, которая позволяет установить пол на ранней стадии развития эмбриона. Во вьетнамских семьях рождение мальчика считается предпочтительным, и если у матери обнаруживают девочку, то семьи чаще прибегают к прерыванию беременности. И это несмотря на то, что никаких законодательных ограничений на количество детей, в отличие от Китая, во Вьетнаме нет. Специалисты компании Samsung Electronics создали виртуального персонажа – собачку Рити, обладающую набором генов. Ее можно увидеть только на экране компьютера. Генотип собачки состоит из почти 2000 генов, расположенных на 14 хромосомах. Как говорит один из авторов работы Чон Хван Ким, концепция искусственных хромосом позволяет виртуальному персонажу прямо на экране развивать собственные черты характера. А людям, по мнению разработчика, помогает научиться жить рядом с роботами. Новости науки представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Коалиция «Другая Россия» подала заявку в мэрию на проведение митинга под лозунгом «Россия против Путина» 31 мая. В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. На президентских выборах в Литве победила глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Грибаускайте. В Японии число подтвержденных случаев заболеваний гриппом H1N1 превысило 120. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Журналист Андрей Бабицкий рассказывает о войне чеченских кланов.
Комментарии экспертов.
Критик Марина Давыдова объясняет, почему она гордится театральным сообществом России.
Право автора.
Киновед Андрей Плахов пока не разочаровался в Каннском фестивале.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». На очереди у нас новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в первом квартале снизился на 9,5% к уровню такого же периода 2008 года, а к показателю четвертого квартала этого же года на 23,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно последнему официальному прогнозу правительства России, снижение ВВП страны по итогам текущего года составит 2,2%. Вместе с тем, Организация экономического сотрудничества и развития, в частности, ожидает спада экономики России на 5,6%, а Всемирный банк и Международный валютный фонд на 6%. Президиум правительства России рассмотрит сегодня программу развития малого и среднего предпринимательства в стране до 2012 года, предусматривающую выделение на эти цели из всех источников, в том числе и из федерального бюджета, около 1 триллиона рублей. По текущему курсу это более 31 миллиарда долларов. Согласно расчетам Министерства экономического развития, в результате реализации этой программы за 4 года доля выпуска продукции малым бизнесом должна вырасти с нынешнего 21 до 32% ВВП, а доля работающих в этом секторе экономики с 13 до 28% от всего экономически активного населения. Сегодня началось строительство китайского участка ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Работы по этому проекту на территории России были начаты в конце апреля. Согласно подписанному в феврале соглашению, Россия в течение 20 лет будет ежегодно поставлять в Китай 15 миллионов тонн нефти в обмен на кредит в размере 25 миллиардов долларов, который получат государственные компании «Транснефть» и «Роснефть». Ожидается, что эти поставки начнутся в январе 2011 года. Строительство первой очереди нефтепровода, первоначально предназначавшегося для поставок нефти только на российский Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Японию, началось весной 2006 года. По планам она должна быть введена в эксплуатацию в четвертом квартале 2009 года. Нынешний экономический кризис еще далек от завершения, однако мировая экономика возобновит рост уже в будущем году, заявил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Джон Липски, сославшись на прогноз МВФ. Вместе с тем, по его словам, это оживление, скорее всего, будет более постепенным, чем после предыдущих рецессий. Курс доллара на сегодня 32 рубля 8 копеек, на 9 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 43 рубля 62 копейки. По сравнению с пятницей он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Ко дню города, который в этом году в Москве будут отмечать в начале сентября, столицу планируют полностью избавить от мини-гаражей. По словам автомобильных экспертов, так называемые ракушки не украшают городские улицы. Однако реальной альтернативы им, доступной по цене и обеспечивающей надежную охрану авто, владельцам личного транспорта не предложено. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Попытки очистить город от гаражей и ракушек московские власти предпринимают давно. Несмотря на открытое противостояние владельцев таких гаражей, доходящие порой до столкновений с бригадами рабочих, занимающихся сносом, и многочисленные судебные иски, мини-гаражи постепенно исчезают. По мнению чиновников, на их месте можно построить парковки, которые вместят в полтора раза больше машин. Есть и другие предложения, но такие же малодоступные по цене, как и платные парковки, говорит лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
В качестве альтернативы им предлагают либо так называемые арбузятники, так в народе прозвали стоянки, строящиеся на месте снесенных ракушек, но это обычно огороженная территория, огороженный кусок земли с гравийным, как правило, покрытием, с легкой крышей. Цена такого машины места совершенно нереальна. Бывает, до 4 тысяч долларов доходит. Это просто вот место фактически на свежем воздухе. Причем тебя могут с этого места также согнать через какое-то количество времени времени, потому что ты не имеешь права на эту землю. Ты покупаешь это место, скажем, без всяких перспектив и без всяких гарантий владения этим местом. Как правило, строят фирмы, апеллированные к местным органам власти. Себестоимость такого места, ну, 200, может быть, $300 максимум.
На просьбу местных жителей выделить землю для самостоятельной организации благоустройства недорогой стоянки в управах отвечают отказом, утверждает Вячеслав Лысаков.
Как правило, местная власть упорно, настойчиво предлагает некий эффект строительный, с которыми находится, конечно, в доле, и навязывает вот такие дорогие услуги жителям Москвы. Рассматривать в качестве альтернативы так называемый народный гараж стоимостью свыше $10 000, 13-15 тысяч, как сказал Юрий Михайлович недавно, дороже 13-15 не может стоить народный гараж. Народный гараж не может и $10 000 стоить. Этот проект абсолютно провалился. Само название «Одиозный народный гараж», он давно уже антинародный. Последним нашим данным свернут проект, который предусматривал возведение сборных конструкций, сборных гаражей на болтах, достаточно прочных, экологичных и так далее. Была такая программа. Она свернута, насколько я знаю, выбран курс на строительство железобетонных капитальных сооружений, которые, соответственно, будут стоить значительно дороже. Также нельзя в качестве альтернативы рассматривать и стоянки многоэтажные, потому что место там тоже очень дорогое. Если сейчас взят план на полное их уничтожение, то пойдет сейчас локальная просто война, самые настоящие, когда с помощью гастарбайтеров сносят эту собственность, причем зачастую пропадают какие-то запчасти, личные вещи и так далее, повреждаются транспортные средства, такие случаи были. К сожалению, задача не столько украсить город и освободить его там от некого хлама, сколько заставить купить достаточно дорогие, очень дорогие для большинства москвичей так называемые народные гаражи по баснословным ценам.
О случаях незаконного сноса гаражей с разграблением их рассказывает и ведущий научный сотрудник Центрального института градостроительства Александр Стрельченко. По его мнению, с эстетической точки зрения избавляться от ракушек надо. Вопрос, какими способами?
Я был свидетелем, как в отсутствие владельца, по информации знакомого, мне знакомого дворника, приезжала бригада к ксероксным листочкам, подписанным Лужковым. И мутагеном начинали отрезать гараж, когда хозяин уехал. То есть, по сути дела, это был донос. То есть, это было откровенное воровство. Жутко скандальная ситуация. А что взамен? Взамен предлагаются обезьянники с решетками. Я понимаю, что ракушки, разномастные, пеналы, они не украшают. Но и Лужков сказал, что цена гаражного места должна быть соизмерима с ценой автомобиля. Но какого? Вот это вопрос серьезный, потому что здесь нужно ввести некоторые законодательные акции, ориентирующиеся на население Москвы, а не на интересы строителей. Это нужно сделать цивильно, это нужно сделать просто по-человечески, а не обманным путем.
На сегодняшний день не трогают только те мини-гаражи, в которых стоят автомобили, выданные ветеранам войны через Департамент социальной защиты. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Множество книг, фильмов и исследований посвящено разгадке тайны Джека-потрошителя. Свою версию историк Эндрю Кук изложил в книге под названием «Джек-потрошитель. Дело закрыто». Эксклюзивное интервью у писателя взяла наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Джек-потрошитель стал частью британского фольклора, превратившись в такую же часть мифа об Англии, как Шерлок Холмс или лондонский туман. В своей книге Эндрю Кук на основании огромной исследовательской работы доказывает, что Джек-потрошитель – это фигура, изобретенная викторианской прессой, предками нынешних таблоидов. История Джека-потрошителя, пишет Кук, это история о том, как желтая пресса фальсифицирует доказательства, печатает вымысел и превращает полицейское расследование в погоню за шокирующими заголовками. Более других газет в создании легенды повинна лондонская газета «Стар». Эндрю Кук отмечает, что сенсационное и подробное изложение расследования убийства пяти проституток в лондонском Ист-Энде с августа по ноябрь 1888 года повысило тираж этой газеты до 232 тысяч экземпляров. Но когда последний подозреваемый в убийствах был отпущен и интерес публики начал падать, газета пошла на подлог. Один из ее сотрудников, Фредерик Бест, написал письмо в полицию, якобы от имени убийцы, подписанное «Джек-потрошитель», которое дало новый толчок расследованию. К Кук ссылается на экспертизу, проведенную графологом Элейн Квингли, из которой явствует, что почерк автора письма, а их было три, совпадает с почерком Фредерика Беста. В интервью «Радио Свобода» Эндрю Кук так описывает историю этой фальсификации.
Когда интерес к этой истории начал падать, через два месяца журналисты из Star сфабриковали три письма, якобы написанные убийцей. Эти письма были подписаны «Джек Потрошитель». Отсюда, собственно, и возникло это имя. Чем больше я занимался этим делом, чем тщательнее исследовал улики, тем убедительнее для меня становилось сходство серийных убийств в 1888 году в Лондоне с серийными убийствами в американском штате Массачусетс в 60-е годы прошлого века. В Америке, как и в Лондоне, возникла ситуация, когда СМИ сообщали о мельчайших деталях преступлений и способах убийств. В этих обстоятельствах это становилось своего рода инструкцией для потенциальных убийц совершить так называемое «подражательное убийство». Именно это произошло в Массачусетсе. 9 лет назад на основании тестов ДНК было доказано, что в 1962-64 годах серийные убийства там совершил вовсе не один человек, как тогда думали. Подозреваемый в убийстве был убийцей, но он не убил 13 человек. Я убежден, что когда мы говорим об убийстве Джека Потрошителя, мы имеем дело с очень сходной ситуацией.
Автор книги «Джек Потрошитель. Дело закрыто» опирается в своем исследовании на мнение полицейского врача Перси Кларка, который участвовал в расследовании убийств в 1888 году по горячим следам. Кларк считал, что эти убийства совершили два разных человека. После 5 лет кропотливых исследований, результаты которых Эндрю Кук изложил в своей книге, он, тем не менее, скептически относится к возможности убедить широкую публику в своей правоте.
Печально, но думаю, что, несмотря на собранное мной убедительное доказательство, большинство интересующихся этим делом людей будет продолжать верить в то, во что им хочется верить, и изобретать новые ипостаси Джека-потрошителя. Здесь напрашивается параллель с убийством Джона Кеннеди в Америке. Расследование его убийства показало, что нет никаких сомнений в том, что убийство совершил Ли Харви Освальд. Однако более 70% американцев до сих пор убеждены, что Кеннеди стал жертвой тайного заговора. Конечно, это историческое и противоречащее фактом чепуха, но это не остановило людей, и они верят этому. Думаю, что так же случится и с Джеком Потрошителем. Что бы я ни написал в своей книге, большинство людей будет продолжать верить, что в убийствах замешан, к примеру, член королевской семьи.
Говорил английский историк, автор книги «Джек Потрошитель. Дело закрыто» Эндрю Кук. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Подошла к концу программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Смотрим телевизор». Телевидением больше, чем телевидение. Участники, телеведущая, комментатор трансляции Евровидения Яна Чурикова, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман и автор-продюсер фильма «Все это телевидение» Михаил Дегтярь, ведущая Анна Качкаева. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе боестолкновения было убито 2 боевиков.
Мое правительство, наконец, нанесло военное поражение тамильским тиграм.
Даля Грибовская-Тез не оставила никаких шансов другим кандидатам.
Заболевание у них было обнаружено в аэропорту с помощью термических датчиков.
Вообще не было никогда плана участвовать в Евровидении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».